говорили о высоких уже достижениях. А возможно ли вот вести детей к Богу, но через светское искусство, но будем так говорить, высоконравственное искусство? Я не имею в виду только живопись, музыка, наша отечественная, да и западная классика ведь точно так же может привести к Богу. Кстати, в том числе и кино тоже. Вот именно в процессе воспитания ребенка.
Все зависит от того уровня, на котором находится человек. То, что для одного является нисхождением, то для другого может являться подъемом. Я полагаю, что если бы мы своих детей воспитывали на классической музыке, на народной музыке, представляете, они бы-то во веки веков не пошли бы на какой-нибудь там рок-концерт. Просто с отвращением бы это. Они просто не вынесли этой гадости. Поэтому да, я думаю, надо исходить из реальной ситуации, в которой находимся мы. И я думаю, что классическая даже музыка, она может стать очень хорошей ступенью для воспитания чувств человека. Тем более, что в самой классической музыке сколько мы находим церковных идей, а подчас и церковных мотивов. То есть там мы находим вот эти струйки духа, который поможет им оторваться от этого, я бы сказал, той дьявольщины, которая с такой силой сейчас внедряется в сознание и в души, главное, наших людей. Я считаю, это можно и нужно.
Вот вопрос, что где градация души и духа? И что такое все-таки, что такое душа человека? Что такое дух? Что нам понятие, как дух, дает для человека? Вот это понятие дух.
И мне в советское время приходилось выезжать за границу, и там я впервые встретился с плодом, который назывался киви. Я приехал, и студентам как раз, когда была лекция о Боге, то им и сказал: «Вы знаете, что такое киви?» Они говорят: «Нет». Я говорю: «Ну, сейчас я вам расскажу». Я им сказал: «Это такое что? Это бежевое что-то такое, разрезать зеленые, там крапинки, вкус такой и сладкий, и есть, и кислый». Потом говорят: «Ну, поняли вы?» Они смеются. Я говорю: «Ну что ж вы смеетесь? Я вам рассказывал, вы ничего не... А вы смеетесь». Потом, когда наступили другие времена, эти киви к нам привезли, пожалуйста, каждый пробовал, теперь они говорят: «Ну, мы и сами знаем рассказывать». Я почему постоянно вам говорил, что невозможно определить, дать определение, определить, так сказать, Бога? Почему? Потому что это та первичная реальность, которая постигается только, ну, есть хорошее слово греческое, феория, которую на русский лад переделали в теорию, созерцание, то есть это непосредственный опыт соприкосновения. Попробовали киви, они стали знать, что это такое. До этого все описания ничего абсолютно не помогали. Так вот, и здесь то же самое. Дух переживается. Он переживается. Но это само переживание духа, с одной стороны, и видение души человека, оказывается, открывается постепенно по мере прозрения, духовного прозрения человека. Множество святых говорили о том, что они видели душу. Тот же от Макария Великий, на которого я ссылался, он же говорит, что он не видел ни на небе, ни на земле большей красоты. Он же пишет, что душа человека, она подобна его телу, только меньше, сохраняет все его характерные черты и так далее. Что душа, оказывается, это реальность. Более того, если мы коснемся святоотеческой мысли, то что мы находим? Они говорят, что душа тоже материальна, хотя совсем ее материальность совсем не та, к которой мы привыкли. Ибо и материальность энергии, наверное, другая, чем материальность, знаете ли, вот этого стакана или цветов. Правда же? То есть есть уровни самой материальности даже. Так что и душа даже материальна, и мысль даже материальна, и так далее. Только какова эта материальность? Так вот, поэтому, оказывается, видение того, что это такое есть, и постижение возможно, но оно требует от человека исполнения соответствующих условий. Уж если блаженно чистые сердцем, что они Бога узрят, следовательно, здесь открывается как раз нам видение вот этих реальностей, которые в философии называются метафизическими реальностями. Именно видение в полном прямом смысле слова. Ведь обратите внимание, сейчас наш народ просто охвачен невероятнейшим порывом искания кого? Старцев, которые видят душу человека. Уж сколько в лавре идешь, к вам подбегают сейчас: «Скажите, где такой-то прозорливый старец?» Все ищут прозорливых. То есть он видит душу и видит, что там в ней все происходит. Вера – это есть. Вера сама по себе – это правильное. Забыли о другом, что видеть душу человека может только тот человек, кто полностью освободился от страстей. Слушайте, мы маленький даже негодный поступок увидим у кого-нибудь, и что с нами происходит? Тут же осуждение, тут же гнев, тут же раздражение, возмущение и так далее. Разве можно нам видеть души? Что вы? Да мы тоже погибнем. Только достигший бесстрастия способны без вреда для себя увидеть души других людей. В отношении духа я вам скажу, что есть некие определения. Ну, например, говорят, что дух – это высшая часть души. Ну, что это дает нам? Ну, хорошо, высшая часть души. Ну, много мы узнали. Я, ну, ничего не узнал. Ну, правда, высшая. Ну, что это такое высшее? Не знаю. Ну, вот называют ум, в отличие от рассудка. И это есть дух. Ну, верно, ум, дух. Но что это такое? Опять остается тайной. Нельзя передать языком, что такое киви, не попробовал его. Вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу. К сожалению. Блаженные нищие духом. Что это значит? Это одно из самых основополагающих, если хотите, требований, что ли, в учении Христа. Под нищетою духа, разумеется, не что иное, как смирение, о котором мы говорим. То есть это реальное видение того, кто я есть на самом деле. А на самом деле я таков, ко мне не прикоснись. Это раз. Во-вторых, я ничего не могу сделать своими этими болезнями. Ну, ничего не могу. Я хорош, пока сплю. Все. А пока я не сплю, только прикоснитесь ко мне. Я тут же буду взрывы, фонтаны, чего угодно. Чего угодно. И тщеславия, и зависти, и ненависти, и неприязни. И чего только нет. На какую кнопку, смотря, нажмут? У меня так много кнопок, вы знаете. Стоит только на них нажать. Вот это, во-первых, увидеть себя. Ой, как это трудно. Да, я сознаю, что я грешный, но... То есть я говорю, что я грешный, но не очень сознаю. И еще гораздо сложнее увидеть, что я ничего не могу с этим сам сделать. Сам. Но оказывается, наука, именно наука христианской жизни утверждает, что может человек это сделать, если обратиться к Богу помогающему. То есть насчет вести правильный христианский образ жизни. Оказывается, есть возможность освободиться и от тщеславия, и от зависти, и от чревоугодия, и от лукавства, и от лицемерия. Есть, оказывается, возможность. И человек приобретает свободу. Свободу от страстей. Его ругают, а он даже не раздражается. Представляете? Более того, благодарит того человека. Говорит, как хорошо ты мне сказал. Я даже этого действительно не замечал у себя, а ты мне хоть открыл. Открыл мою болезнь. Теперь я знаю, что лечить нужно. Оказывается, наш хулитель – это бесплатные драгоценные учителя. Попробуют дойти до такого состояния. Благодарить человека, ругающего. Так вот, оказывается, есть возможность достичь этого бесстрастия. И тогда только в этом состоянии человек способен очень и очень многому.
Возможно ли духовное просвещение средствами телевидения?
Я думаю, что это возможно было бы, если бы все те, кто управляют радио, телевидением, вообще средства массовой информации, также избирались бы нами, как члены Государственной Думы и как прочие. Обратите внимание, что какие битвы вот сейчас будут за кандидатское место и какая роль этого кандидата по сравнению с тем, кто владеет телеканалом. Ничтожная. Кто же владеет телеканалом? Кто его делегировал? Кто ему дал полномочия? Какой народ его избрал? Никто. Он просто имеет большой мешок денег, и он показывает все, что хочет. Нравится вам, не нравится, развращает это или созидает, что он хочет. То есть в этой области нет ни малейшего демократии, а есть исключительно плутократия, от греческого слова «плутос» – богатство. Вся суть, значит, в чем? В устройстве нашем европейском устройстве, в нашей европейской демократии, которая является совсем не демократией. Это такой очевидный обман, что просто поражаешься. Никакой демократии нет. Есть плутократия. Какой кандидат победит? А кто говорит? Телевидение. средства массовой информации, и только. Но чтобы говорили о нем, у него надо, чтобы были деньги. Вся власть поставлена на что? На деньги. Какой ужас! До чего мы дошли? Где же народ? Я уверен, что если бы сейчас был сделан опрос народа, то, я думаю, очень многие программы были бы перечеркнуты моментально, телевизионные. Моментально. Так простите, это демократия или нет? Когда вопреки воле народа, вопреки, совершенно очевидно, демонстрируются такого рода вещи. Пока ситуация такова, сделать ничего невозможно. Но скажу вам так, теоретически, если бы апостол Павел, ему предложили бы выступить по всемирному телевидению, он без разговора бы тут же бы выступил. Без всяких разговоров. Сколько? Сколько угодно. Сколько ему дали бы возможности. Поэтому, в принципе, дело не в том, что телевидение плохо или хорошо, а хорошо или плохо то, что там передается по телевидению. Но это, к сожалению, теоретически. Мне кажется лично, что нет никаких возможностей, чтобы изменилась сама ситуация в этом плане. Во веки веков не отдадут народу эти вещи. Это, я говорю, каналы. Чтобы народ управлял этими каналами. Родительские комитеты, например. Родительские комитеты при школах, в районе объединяются, в области, в стране. Выдвигаются люди, которые руководят всем этим. А не тот, кто неизвестно откуда, почему и как нам эту грязь льет и обливает нас этой грязью. Вот что требуется, правда ли? Вот это надо создавать. То есть снизу двигаться. Но я не сомневаюсь, что те, у кого большой мешок, умрут, но не отдадут.
Но у меня немного другой как бы контекст моего вопроса. Вот, допустим, мы воспитываем детей. Выработать, наверное, иммунитет, противодействие вот этому злу. Мы не можем изолировать каждого ребенка от этого. Но достичь вот этой бесстрастности, увидеть вот это различие добра и зла, мы должны, мне кажется, воспитывать в каждом ребенке. Правильно? Говорю, что возможно ли это именно средствами телевидения. Допустим, пусть это, может быть, выделенный канал будет какой-то религиозный, почему бы и нет? Ведь это же возможно.
Возможно. Я вот сейчас был в Тамбове на конференции, там показали замечательный фильм «Кво вадис». Я просто с удовольствием посмотрел. Вы знаете, экранизация этого известного романа Сенкевича. Действительно, я думаю, что этот фильм создает очень, очень положительный, я бы сказал, просто прекрасный образ христиан, того же апостола Петра, первых христиан, их молитвы, эти страшные это пытки и надругательства, которые совершали над ними, когда их сжигали, терзали этими зверями. Там некоторые сцены, просто я вам скажу, ну, трудно смотреть. Действительно показывают великолепие, вот эту красоту христианства в первом веке. Конечно, такие фильмы же есть. Почему же? Это возможно. Возможно, теоретически. Но практически, вы говорите, канал. Я не знаю, возможно ли действительно это, получить канал. И более того, я вам скажу, любопытнейшая вещь происходит. Мне кажется, даже если вдруг, ну, чудо совершится, и канал, кто будет им руководить сразу? Это любопытнейшие вещи начинаются. Вы сказали, церковные люди. Да-да-да, мы церковные. Я лучший из всех церковный. Давайте. И я вам такой, да-да-да, мы с вами идем туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. И уехали в противоположную сторону. О, это дело, я вам скажу, очень непростое. Там люди лихие, знают дело, знают психологию человеческую. И поэтому здесь я лично думаю, очень трудно. Мне кажется, надо снизу действовать, насколько это возможно. Нельзя быть пассивными. Особенно важны родительские комитеты, которые, если особенно они объединялись бы, тогда они не позволят в школах преподавать всякие гадости. Они просто потребуют. Они могут убрать любого директора. Могут. Это нужно этого добиваться. Прав родительских комитетов. Тогда только может быть действительно демократия. Тогда мы можем достичь успеха. Вот это единственное противостояние, вот мне кажется, снизу. Наверх не пробиться во веки веков. А если какой-то очень уж хороший человек начнет пробиваться, его просто уберут. Ну, исчез человек. Ну, кто-то убил его, и все. Мы же к этому привыкли, ну что? Вот так. А вот снизу это да. Но для этого нужна активность. Родители должны перестать быть пассивными. А они должны действовать. Вот это очень важно.
Скажите, пожалуйста, вот почему в России ничего не получается? Такие бы реформы, вот если говорить о реформах, вот вроде бы закон принимают, обязательно обойдут, и он или туда повернет, или... В общем, ничего не получается. Капиталистический путь для России мы просто сами это видим, он неприемлем. Он неприемлем, потому что Россию сформировало православие, которое, значит, предусматривает не стяжательство, альтруизм, не любовь к деньгам. Для русского человека миллион – это ничто. Он задаст вопрос, ну а зачем мне этот миллион? Ну а дальше что? И так далее. Вот как вы смотрите на это?
Мы не видим даже своей души, тем более не видим душ других людей, тем более не видим того совокупного духа, который, знаете, как вот слагаемые. Происходит и получается сумма совокупного духа нашего народа и других народов. Я скажу только одно. Лечат больного, никто не лечит труп. Я полагаю, что на основании очень многих высказываний, многих замечательнейших, умнейших и святых людей, что Европа уже, к сожалению, помните, Достоевский говорил, кладбище, дорогое кладбище, труп, уже не лечит. Мы еще, видимо, живы. Мы, наш народ, еще жив. Его можно лечить. Какие у нас болезни, я не знаю. Но, видимо, для наших болезней вот та ситуация, в которой мы живем, является наилучшей. Ибо божественный промысел в чем состоит? Бог есть, если хотите, высший врач, который дает наилучшие, создает условия для больного, не обратится ли он. Я, помните, говорил, Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Он создает условия, благодаря которым наша свобода наилучшим образом может осуществиться. Ибо только мое свободное произволение и может быть актом спасения. В России сохраняется еще мысль о вечности. Запад фактически забыл ее. Запад живет, знаете, этой жизнью. Я иду от Повени, в сентябре там был. Со мной женщина наша, русская, говорит, посмотрите, какая красота. Это город-музей. И как спокойны люди. Зайдем в кафе, посмотрите, какое удобство, как все вкусно, как все хорошо. Ну, красота. Почему у нас в России так плохо? Я ей ответил то же самое. Я сказал, вы знаете что? Верно, как тут хорошо. Я уже забыл и о вечности, и о Боге. А у нас еще пока, слава Богу, не забудешь об этом. Сегодня много эзотерических практик. Люди хотят соединения с чем-то сверхъестественным. Говорят даже о соединении со спутником, помогающим в делах. В чем здесь опасность? Опасность в одном. Мы своей веры не знаем. Знаете, когда я знаю, вот мне стол передо мной, я знаю некоторые вещи, знаю, какие вкусные и полезные. Так? А вот эти экзотические. Тогда я не буду есть то, что, о чем мне говорят. Одни говорят, это вредно, другие полезно, третьи говорят, это ядовито. Но когда у меня множество других вещей, что я буду есть? То, что я знаю прекрасно, вкусно и здорово. Зачем мне рисковать? И правда ли? Мы совсем не знаем, что такое православие. Я говорю, мы, то есть наш народ. Уже, вы знаете, он не имеет информации. Мы сколько времени были оторваны. Негде было научиться. Негде узнать было. И поэтому прыгают сейчас люди. На что? Ведь наш мир, это мир какой? Мир рекламы. То, что кричит, пищит, визжит, на то и бросаются люди бедные. Знаете, как щуку ловят на блесну? Так и сейчас ловят. Ловят на это. Если бы мы лучше бы знали христианство, православное христианство, если бы мы знали, что оно дает только человеку, что оно дает. Серафим Саровский, вот, он говорит, что если бы человек только ощутил, что дает Бог, он бы согласился всю жизнь провести в келье, он называет келье, комнате, наполненной червями, которые постоянно бы его грызли. Вот, но не отрекся бы от этого. Мы не знаем этого. Мы не знаем, как оно приобретается, это состояние, что необходимо человеку, какое значение имеет церковь, какое значение имеет таинство. Ведь обратите внимание, народ куда бросился? Сейчас ищут старцев, чудотворцев, прозорливцев, где иконы там мироточат. Мы же не думаем совсем о самом главном. Понимаете? То есть на все внешнее. Против чего борется опять народ? Против ИНН, против паспортов, против переписи. Бедные люди. Да надо бороться против зависти, лицемерия, лжи, лукавства и далее. Дай мне сердце твое, чадо, говорит Бог. А мы ИНН весь у нас. Какой ловкий обман. Вот против чего борюсь. Враги вне меня, я-то хорош. Вот, вот там и НН плохой, и паспорта новые. Вот беда, не знаем мы своей веры. Если бы мы ее знали, то, я думаю, никакие эзотерические культы и прочее никогда бы не привлекли нашего сознания. Мы бы знали, что это мерзость, что это наркотик, что это гадость, которая только отравляет. Мы не знаем. Вот беда. Что делать? Надо просвещаться. Вот телевидение. Я уже некоторым богатейшим людям предлагал. Вы строите даже церкви подчас там, где уже не есть. Ну, слушайте, ну вы истратите час своих денег, этих миллиардов, вот в неделю полчаса. Снимите. Правда, это будет стоить огромных денег. Конечно, я понимаю. Ну, для вас это ничто. Чем порт на Филиппинах строить? Порт на Филиппинах строить. Вы лучше на телевидении тут. Дайте это в неделю. Может, полчаса или час. Но надо подобрать людей соответствующих, но люди бы знали. Вот такое-то время, по такому-то каналу, все, будет православие. Все, точка. Это было бы. Ну, попробуйте. Ничего не выходит. Вот, совершенно верно. Мы не знаем, да. Вы правы. Почему в Новом Завете люди, которые видели Христа впервые, обращаются к Нему, Господи? Например, самарянка обращается вначале Господин, а когда Он открыл ей ее тайны, Господи, и другие случаи, они ведь не знали, что Он Бог. Ну, во-первых, я вам должен сказать, первое, что у нас Господи и Господин – это разные понятия. И вот в Евангелии мы находим постоянное обращение к Господи. Во многих случаях надо было перевести как Господин, а не как Господь, не как Бог. Там прямое обращение Господин. Но вот у нас, ну, переведено так, ну, понимаете, вот. Вот в чем дело. Такой перевод. Ну, а славянский для нас подчас недоступен. Потому что слово «Господь» – это и Господин, и Бог. Вот. Ну, а в других случаях, конечно, когда самарянка уже убедилась, кто он, тогда, конечно, она уже Господь его в смысле уже Мессии, конечно, называла его. Наши православные священники ведут службу на непонятном пастве церковно-славянском языке. Почему не перейти на современный русский язык? Вот это действительно это вопрос, в отношении к которому я занимаю позицию, из-за которой меня бьют и те, и другие. Я, например, считаю, что русский язык – это грубый язык. Это, образно выражаясь, это язык барокко по сравнению с барокко. Нельзя. С другой стороны, нельзя и оставаться на той форме церковно-славянского языка, как он сейчас. Его надо адаптировать. То, что у нас в течение веков всегда делалось. Я сам в церкви уже много читал. Вот, например, читаю апостола. Оттого у вас многие, написано в апостоле, апостол пишет, кто недостойно причащается, нехорошо. И там написано, спят довольни. Уже в начале 20 века, уже в подсрочнике было написано, уже написано было, умирают. Я помню, когда я читал апостола, я всегда читал, умирают. Они спят довольни. Но многие продолжают читать, спят довольни. Ну, подумайте, у вас бессонница? Причаститесь недостойно, и вы будете спать довольни. Ну, что это такое? Требуется что? Адаптация. Адаптация. Ведь можно же сделать очень хорошие адаптации. Великолепно. Вы знаете, Пушкин, когда написал «Пророка», сколько там славянизмов? Ну, по крайней мере, половина стихотворения. Ну, не меньше. Правда же? Но всем понятно, все ясно. Вот так же требуется, что хорошие комиссии, компетентные, со знанием древних языков и с богословскими познаниями, которые бы адаптировали славянские тексты, начали адаптировать. Я думаю, тогда мы бы сохранили красоту, а вы знаете, церковно-славянский язык, ну, конечно же, прекрасен, ну, не сравнить с русским, как хотите. Так, с другой стороны, было бы ясно, о чем идет речь. Это очень большая работа, но надо бы ее начать. Ну, мы говорим все время об этом, но пока еще воз и ныне там. Что, простите? А, ну, нет, это верится, ну, у него не все удачно, я вам скажу. Знаете, такие вещи ни в коем случае не может делать один человек. И это беда, если будет делать один. Что вы? Тут требуется, еще раз повторяю, компетентная комиссия людей, знающих прекрасно древнегреческий язык, латинский язык, обязательно, так, может быть, даже европейский, славянский язык великолепно. И это только филологи. Потом уже хорошие богословы. Филология не всегда поможет. Вы знаете, компьютер как перевел? Дух бодр, а плоть не мощна. Спирт хорош, а мясо протухло. Вот вам и все. Великолепнейший филолог. В чем не придеретесь? Точно. Точный перевод. Ну, чушь-то какая. Представляете? Также комиссия тут нужна компетентная и широкая, а не просто так. И историки нужны, значит, хорошо истории того времени, первого столетия, потому что некоторые понятия, они имеют очень специфическое значение. Вот так. Поэтому уверенцы, ну что, это нехорошо.
Когда я 23 года назад начала ходить, я то же самое говорила. Вот почему не перевести. Я ничего не понимала. Но по мере того, как я ходила, 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 и сейчас я хожу регулярно, все прекрасно понятно. И мне кажется, когда люди говорят о том, что хорошо бы перевести на русский язык, это объяснение как бы нашей собственной лени.
Я вам скажу, что есть защитники русского языка, есть защитники вот этого славянского языка в том виде текстов, в том виде, как они сейчас есть. И потому, я говорю, меня бьют и справа, и слева. Я против перевода на русский язык. Но я говорю, что обязательно надо адаптировать. Нельзя читать «спят довольны». Надо читать «умирают», а не «спят довольны».
Мы читаем внутренние вечерние правила. Каждый день берем поскольку, открываем одно и то же. Вот когда эти правила были созданы, как правильно к этим правилам относиться, и вообще, что такое на самом деле дух молитвы, ну, даже когда слышишь, например, что Боже, нужно молиться своими словами, искать свои молитвы, а эта молитва дана как эталон.
Те молитвы, которые у нас находятся в правилах утренних и вечерних, показывают нам направление, содержание, смысл и характер того, как мы должны молиться. В отношении конкретно уже, так сказать, прочтения всех этих молитв, мы находим совершенно однозначные указания у очень многих подвижников благочестия, которые, например, посмотрите, какие правила давал Серафим Саровский. Почитайте. Различные правила давал Игнатий Брянчанинов в своих письмах и так далее. Они призвали к одному. Игнатий Брянчанинов хорошо это сформулировал. Молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Эти три компонента совершенно необходимы. Призывает, не обманывайте себя. Там, где нет внимания, не нужно думать, что я помолился. Это самообман. В то же время мы все прекрасно понимаем, что наш ум настолько стал рассеянным, что мы не можем, так сказать, прочитать все молитвы, чтобы и не рассеяться. Поэтому молитва служит чем еще? Если хотите, упражнением во внимании, упражнением в благоговении и сокрушении сердца. Эти молитвенные правила положены, они нам помогают. Но, и это очень важно, они хороши только тогда, когда действительно они нам помогают. Если же человек видит, что они его, ну, рассеивают, особенно некоторые длинные молитвы, и, которые, ну, он не может, то нужно обратиться все-таки к опыту святых же, а не кого-нибудь. Серафима Саровского, Брянчанинова, Феофана дают простые вещи. Вы сколько можете отвести сейчас? 10 минут? Хорошо. Заведите будильник на 10 минут, чтобы через 10 минут он прозвенел. Совершенно спокойно, никуда не спеша, помолитесь с полным вниманием. Как? Можете, если какие вам молитвы считаете наиболее полезными для вас, прочтите их. Нет, можете молитвы Иисусовой, великолепнейшая молитва. Но если вам уже что-то, ваша еще другая молитва, пожалуйста. Но самое важное, вы никуда спешить не будете. Ведь мы такие люди немощные, нам нужно все вычитать. И начинается лишь быстрее. Это сущая беда. Так вот, дух молитвы в чем состоит? Внимание, благоговение и сокрушение сердца. Время молитвы. Есть время? Надо, конечно. Что же, можно прочитать все правила. Но мало ли бывают обстоятельства какие. Вы придете, может быть, все совершенно разбито. Я скажу, я помолюсь 2 минуты. Но помолюсь, а не буду вычитывать. Богу нужны наши не слова, а сердце наше нужно. И вот тут хоть на эти 2 минуты сосредоторься, человек, сосредоторься полностью, и от всей души произнеси и помолись. Это будет дороже 1 000 000 молитв. Апостол Павел, помните, что пишет? Лучше 5 слов умом, то есть с вниманием, чем 10 000 слов языком. Вот что нужно прежде всего знать в этом вопросе.
А вот скажите, пожалуйста, перед причастием, там же надо вычитывать канон, ну много всего. Как это сделать?
Вот, к сожалению, обычно, когда касаемся мы этого вопроса, то здесь очень часто сводится к вычитыванию правила. Это, конечно, наша беда. опыт уже есть, и поэтому надо отвести себе тогда время. Если час, ну не могу я. Хорошо, отведите 45 минут. Ну хорошо, ну 30 минут. Ну 30 минут отведите. Ну 30 минут можно? Ну могу. Все, завожу будильник. И я читаю тот же канон без всякой спешки, с вниманием. Вы слышите, с ним я молюсь, а не вычитываю. Мы же не буддисты, которые, знаете ли, вот на крыле ветряной мельницы накручивают это молитвы. И крутится, вертится мельница, и молитовка идет. Да избавит Бог. Пожалуйста, кто имеется возможность, сила, время, надо правила провести. Это естественно. Но там, где нет внимания, нет молитвы. Правда, к вниманию надо понуждать себя. Иначе мы не научимся. Знаете, кто научился играть на скрипке? Знаете кто? Тот, кто начал играть. И продолжал играть, когда вы из комнаты под зад коленом выгоняли, пошел вон отсюда. Без этого невозможно. Вообще, я вам скажу, вот в отношении детей. Детей надо постепенно приучать. Постепенно приучать. Нельзя на детей обрушивать сразу все правило. Даже в храме, в зависимости от возраста, сколько может, вы же уже приблизительно знаете, сколько может ребенок побыть в храме. Важно что? Чтобы когда он приходил в храм, он знал, что он в храме. Никакого баловства, никакого хождения. Пока он сначала может 5 минут только простоять. Все. И придите на 5 минут. И в этом, если хотите, ваш родительский подвиг. Потом 10 минут, 15 минут и так далее. Нельзя, когда приходит и начинает с ручкой ворить перед всем народом. Мамаша бедная бегает, он бродит. Кстати, тяжкий грех берут все эти родители, и этот грех пятном ложится на ребенка. Отвлекает же всех людей. Что вы? Он отвлекает от молитвы. Так вот, детей надо постепенно приучать. Задача, он должен знать, он в храме, а не на детской площадке. Нет религии, где нет благоговения. И ребенка надо приучать к благоговению, благоговейному стоянию в храме. Вот так. Это в отношении посещения храма. В отношении молитвы то же самое. Надо постепенно приучать. Нельзя на ребенка обрушивать это все правило. Ну что вы? Надо постепенно. Кстати, очень было бы полезно, если приучали его к самой краткой молитве. Надо приучать, приучать. Скажи от всей души: «Господи, помилуй». Или «поблагодари Бога». От всей души только надо, слышишь? Не вздумай языком болтать. Превращать молитву в болтологию – это кощунство настоящее. А часто родители радуются. Смотрите, как он читает молитву. А он как из автомата. И родители не понимают, и ребенок не понимает, что это же не молитва. Это самообман. Вот так. Поэтому с правилом ребенка, в зависимости от возраста, нужно соответствующие правила. С ним почитайте 5 минут или 10 минут, с ним вместе помолиться, постепенно приучая ребенка. Еще раз повторяю, где нет внимания, нет молитвы. Где нет благоговения, нет вообще религии как таковой. Это нужно твердо помнить.
Как вы относитесь к тому, когда на литургии поют дети, детский хор?
Вообще, я вам скажу, хор я пел очень долго, десятки лет. И по опыту могу сказать, что когда поешь, не помолишься. Хорист не молится. Можно пропеть всю жизнь и ни разу не помолиться. Это, кстати, большая беда. Хорошо, когда 2 хора. Еще может, так сказать, здесь человек немножко прийти в себя. Особенно беда, когда начинаются, как я пел, у нас была регенша старая монахиня, и она, певчие были не очень хороши, был огромный у нас бас такой, огромнейший дядя был. И она иногда, он что-то, не туда попадал. Так она испортил такую пьесу. Это испортили Херувимскую, он ошибся. Такую пьесу. Представляете, как она великолепно это выразила. Пьесы уже начинается. Исполнение пьес. Церковное пение должно быть простым, которое минимальным образом, чтобы отвлекало человека от слов молитвы. Нельзя превращать церковное пение в концерт. Я однажды в одном месте, не скажу где и не скажу о ком, потому что вы все знаете, после одной службы поблагодарил регента вместе с хором. Сказал: «Благодарю вас за ваш великолепнейший рок-концерт под названием «Божественная литургия». Вот так. рок-концерт. Громы стояли. Не знаю, как свод выдержал храма. Что мы делаем? До чего докатываемся мы? Ай-яй-яй. Да разве можно так Богу орать, я говорю? Ну, не понимаю, бесчувствие какое-то. Вот это беда. Поэтому я думаю, что детей приучать постепенно, так сказать, это можно, но осторожно. Чтобы они с пониманием относились к этому. С пониманием. Вот. И надо их заранее предупреждать, что хор и молитва – это вещи почти взаимоисключающие. Ну, что такое православным человеком? Кстати, православный человек – это тот, который живет по заповедям Евангелия, который принимает церковные таинства, без таинства покаяния, без таинства причащения. Ну, какое же будет у меня, так сказать, общение? Ведь опыт, вы знаете, учтите, что православие – это не рассуждение, а просто опыт бесконечного количества людей говорит, как много дает исповедь, искренняя исповедь, когда священник стоит рядом. Никогда человек так не поисповедуется перед Богом, как перед священником, стоящим рядом. Опыт говорит о том, что дает причащение, когда человек искренно, со смирением, ибо мера достоинства причащения, знаете, какая мера достоинства причащающегося? Это степень осознания им своего недостоинства причащения. То есть, когда человек действительно с сокрушением сердца, с покаянием исповедуется, причащается, это же огромнейшая помощь. Это колоссальная помощь. То я один иду, а то вдруг мне помогают. Таинство – это помощь в спасении. Поэтому вне церкви быть православным – это невозможно. Потому что какой же православный я? Какой православный? Значит, я не верю в таинство. Или я игнорирую эти таинства. А храм, вы подумайте. Я не знаю, какая у кого дома обстановка, но в большинстве случаев дома труднее помолиться человеку, как правило. Сложнее бывает, чем в храме. В храме все настраивает. Если хороший храм, хорошее пение. Не рок-концерты, конечно. Вот. То, конечно. Вы знаете, это же немногие могли люди, которые достигали уже так называемой умно-сердечной молитвы, которые удалялись от всех, чтобы не было никакого отвлечения и развлечения. Они все были, что называется, в Боге. Они могли обходиться без храма. Так очень трудно. Мы черствеем. Ты, наверное, каждый замечал, как долго не ходит в храм, не исповедуется, не причается, черствеем. Вот прям чувствую. Прям надо, ну, надо идти, иначе задохнешься и все. Вот. Потом еще одно. Чтение аскетических творений святых отцов. Это имеет колоссальное значение, я вам скажу. Чтение вот того же Авва Дорофея, Иоанна Лесельщика, Исаака Сирина, и там письма Валаамского старца, письма игумена Никона. Вы знаете, чем отличаются вот эти книги? Их надо читать, конечно, не как билетристику. Когда их читает человек с вниманием, вот так и благоговением, он получает то же действие, как от самой хорошей молитвы. Поэтому чтение совершенно необходимо. Надо хотя бы, ну, в празднике хотя бы находить надо полчаса, час времени. Воскресные дни, праздники. Вообще бы желательно хоть каждый день, хоть несколько минуточек. Их не надо много даже читать. Достаточно просто листик, два, три, ну, пять почитать. И увидим какая-то огромная польза. Так что быть православным вне средств, которые дает православие, это утверждение несколько, ну, парадоксальное. В том и православие состоит, что я погружаюсь в эту атмосферу. В эту. И здесь я пользуюсь этими средствами. А если не пользуюсь, значит, тогда я и не там. Вот так. Господь спасет только тех, кто сможет найти двери. Ведь я не знаю себя, что во мне. Может быть, все, что я делаю, не угодно ему. Какая надежда? Если все меньше понимаю и делаю в жизни угодного Богу, ведь и многие подвижники погибали. Вы знаете, первый в рай вошел разбойник. Это должно изгнать всякий страх, что вдруг я делаю не то. Господь сказал, произнес великие слова, которые, по-моему, всегда надо помнить. Всякий грех и хула на Сына Человеческого на Него простятся людям. Хула на Духа Святого не простится. Дело в том, что мы в самих себе можем даже перед Богом и то изображать, и то лицемерить, или, как вот мы говорим, формально начать относиться. Так Господь видит искренность нашей души. Так вот, хула на Духа Святого заключается в чем? Ну, одно из проявлений, оно может быть разной степени, сами понимаете. Вот это лицемерие, вот это неискренность, вот это попытка чисто формального отношения к Богу. Богу нужна искренняя душа. То есть что значит «нужна»? То есть только искренняя душа может найти контакт с Богом, ибо с Богом не может соприкоснуться ничто нечистое. Нечистым пред Богом является что? Неискренность, лукавство. Отсюда лукавый. Дьявол называется лукавым. Вот. Искренность. Разбойника что было? Грязный весь был. Руки по локоть в крови. Чем соприкоснулся? Искренностью раскаяния. Искренностью осознания. В Патерике приводится такой замечательный случай. Друг в пустыне, один подвижник, утром встает и говорит ученику: сходи вот километров за 10, не знаю сколько километров, в какой-то женский монастырь. Я сегодня видел, что там, из того места, столб огня вознесся к небу. Какая-то великая праведница скончалась. Послушник пошел, пришел в монастырь, сказал, что ему велел старец. Собрали всех сестер, игуменя, все. Ответили ему: по милости Божией все живы. Никто из нас не скончался. Послушник настаивает, потому что знал уже старца, что тут не мог ошибиться. Тогда одна из монахинь говорит: ну, знаете, уж не та ли эта развратница, которая у нас за стеной прошлую ночь скончалась? Все ее знают в городе. Она прибежала, но Бог не допустил ее до святой обители. Оказалось, та. Та. Можно себе представить искренность ее покаяния. Можно представить. И оказалось, вот что спасает человека. Вот оказывается что. Если мы будем надеяться, что вот у меня столько-то добродетелей, столько-то всяких добрых дел и так далее, то мы этим самым погибнем. Искренность обращения к Богу, искренность осознания, что действительно я ничто, Господи, только помилуй меня. Только помилуй меня, ибо я вижу, кто я есть. Вот что спасает человека. А здесь, как мы видим, надежда не только есть, а говорю вам, впервые, беспрецедентный факт в истории, первый в рай объявлен кто? Разбойник. Поэтому надежды терять – это странно. Христианин не может терять надежды. Не может он терять. Но спасается человек чем? Искренностью покаяния. Покаяние. Понуждение себя и покаяние. И тогда Господь не может не помиловать. Грядущего ко мне не изжену вон. Замечательные слова Священного Писания. Как часто надо исповедоваться? Вы знаете, мне кажется, что для нас великолепнейшим примером может служить праведный Иоанн Кронштадтский. Надо почитать его дневники. Почитайте, пожалуйста, особенно вот его последние дневники, предсмертные дневники. Чем они замечательны? Вот мы видим, чудотворец, правда? Бесспорно святой, близкий Богу. И посмотрите, что у него возникало. То разгневался на кухарку, то позавидовал какому-то богослову, который написал лучше него, то там осудил вот того-то. Но что дальше? Вот дальше-то это действительно поистине изумительный пример. Он тут же начинал каяться. И он пишет: «И покаялся я пред Богом моим, просил его, и Господь опять дал мне прощение. Опять я почувствовал пространство в душе». Вот спросите, что такое пространство души? Кто не испытал, тот не знает. Вот вам религиозный факт. Он так молился и просил прощения, что тут же ощущал это прощение Божие. Вот нам пример. Как часто надо исповедоваться? Тут же, как только согрешили, надо исповедоваться. Исповедоваться как? Перед Богом. Перед Богом исповедоваться. А перед священником исповедоваться – это уже когда вы увидите, что в этом уже действительно настала необходимость. Потому что, знаете, постепенно столько хламу в комнате набирается, что уже каждая хозяйка, наверное, знает, что пора пылесосить и убирать. Пора, правда, уже чувствует. Так и здесь тоже. Я думаю, каждый ощутит, что пора, пора. Поэтому говорят, что хорошо бы, если бы, по крайней мере, хотя бы человек мог бы так, ну, хотя бы раз так примерно в месяц, ну, по крайней мере, в год раз 10 мог бы исповедаться и причаститься. Я говорю просто примерно. Или 12 там, сколько-то раз. Ну, раз в месяц, в среднем, хотя бы мог. Но, я вам опять скажу, нельзя вот такого шаблона наложить же. Кто-то чувствует необходимость раньше, кто-то чаще, кто-то реже. но это нужно делать. Это обязательно нужно делать. Одно только бы сказал, нужно выбирать священника, с которым был бы душевный контакт. Нельзя просто так вот говорить, вот тот-то хороший, вот этот прозорливый, вот этот чудотворец. Вот этого нельзя делать. Надо искать священника, с которым действительно был бы контакт, и перед которым бы действительно можно открыть свою душу, то есть свои грехи, не чужие. А то я уж учу там некоторых знакомых, я говорю, знаете, как исповедаться нужно? Они как? Я говорю, вот так, вот та вот такая, она на меня набросилась, все, вот сделала мне то-то, 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 то-то. А я обиделась, батюшка, простите меня. А вот это, сделала то-то, 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 то-то. И обо всех рассказала. Так хорошо, за всех поисповедалась. Нужно говорить только о своих грехах и ни о чьих больше. Иначе это будет уже не исповедь, а не знаю что. Вот так.